Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, и сегодня у нас в гостях гость из Германии, историк, публицист, главный редактор журнала «Семь искусств» и сетевого портала «Заметки про, о еврейской истории» Евгений Беркович. Евгений, мы вас рады приветствовать у нас в студии. Темой нашей сегодняшней программы звучит следующим образом. «Жертва двух диктатур». Речь пойдет, видимо, о людях, которые спасались от одной диктатуры, но оказались в руках другой диктатуры. И сколько вы таких, господин историк, насчитали? Насколько это было явление распространенное?
Это было достаточно распространенное, потому что от гитлеровской диктатуры люди бежали, потенциальные жертвы, хотя, конечно, не в том количестве, как хотелось бы, чтобы спаслось больше людей. Не только евреи бежали, бежали и коммунисты, и социалисты, другие враги гитлеровского режима. И направления, траектории как бы спасения были очень разные. Всего, например, из Германии в Советском Союзе было около 3000 граждан Германии, получившие убежище как бы в Советском Союзе.
Это какие годы?
Это вот начиная с 30-х годов.
С начала
Третьего Рейха.
До 39-го, да?
Не только. Некоторые были, ну, кому-то удавалось и потом, но это, конечно, главным образом. Не только из Германии, я хочу сказать. У меня уже была один раз передача на «Эхе Москвы», другой немножко рубрике, о предыстории еврейского антифашистского комитета. Это я не буду ее повторять, но вкратце напомню, потому что она окажется неожиданным образом связанной с темой сегодняшнего разговора. Речь шла о двух польских евреях,
ну, да, это знаменитые
Эрлихе и Альтере, которые были фактически руководителями Бунда, польской рабочей еврейской партии, которые, конечно, выступали резко антигитлеровски. И когда гитлеровцы захватили Польшу, то по решению ЦК партии Бунд они должны были бежать в зону, в которую оккупировал Советский Союз, ища там спасения. Их довольно быстро арестовали. Обоих в разных городах, они разными путями бежали. И арестовали и держали на Лубянке как преступников. Причем поразительно, что им вину вменялась агитация против пакта Молотова-Риббентропа, который они критиковали. Следствие длилось довольно долго, и суд состоялся уже в 1941 году, летом 1941 года, когда вовсю шла война с Гитлером. И суд на основании обвинения в антифашистской агитации приговорил их обоих к смертной казни. Это был поразительный приговор.
За феноменально. Машина работала,
да,
не замечая, что происходит вокруг. Да.
Ульрих был. А дальше их судьба складывалась совершенно фантастическим образом. Уже через 10 дней приговор смертельный был заменен 10 годами заключения. А еще через 2 недели их обоих освободили из тюрьмы и поместили в шикарный номер гостиницы «Метрополь», где жила элита партийная. На том же этаже, где их разместили, жил тот самый Ульрих, прокурор, который председатель военного, да, который требовал и оправдывал расстрельный приговор. Оказалось, что в планах Сталина было вот создание этого он назывался тогда не антифашистский, а антигитлеровский комитет. И он собирался поручить организацию этого комитета этим двум полякам, зная их известность в мире. Они горячо взялись за это дело, готовили проект, готовили кандидатуру, уже назначили, кто будет их заместителями. Там должны быть члены были со многих стран. А затем была эвакуация дипкорпуса в Куйбышев. Их тоже отвезли в Куйбышев. Им все время обещали, что вот-вот Сталин подпишет их проект. А в конце концов, их в конце 41-го года арестовали и расстреляли, уже по-настоящему расстреляли. Один, правда, успел покончить с собой. Эрлих, Альтер расстреляли, объявив на Западе, что они оказались немецкими шпионами. И помогали, оказывается, работали на Гитлера. Вот это совершенно поразительная ситуация. Там, конечно, история сложная. Это связано было еще с Катынью, с польскими офицерами, которые неожиданно пропали. И когда отношения с Польшей у Сталина изменились, и когда правительство Сикорского хотело создать польскую армию под руководством генерала Андерса, то был задан Сталину вопрос, а где же 10 тысяч наших офицеров? На что Сталин сказал, они бежали. «Куда бежали?» – спросил Сикорский. Он говорит, ну, не знаю, в Маньчжурию, наверное. Сталину было это неприятно, а поляки Эрлих и Альтер были во многом в курсе трагедии, могли раскрыть, и поэтому их убрали. А уже антифашистский комитет был создан на следующем году, в 1942 году, для, уже на основе своих советских евреев, которые были более управляемы. Это вот такая история. Я здесь отмечу только два момента. Итак, их арест, потом приговор расстрельный, потом отмена этого расстрельного приговора
и потом опять
в 1941 году и опять приведение в исполнение в конце в декабре 41-го года. А вот теперь совершенно другая история, и казалось бы, совершенно о другом классе, типе людей. Речь идет о немецком ученом, ученом-математике Фрице Нётере. Вообще говорят, что природа на гениях отдыхает. Редко бывает, дети гениев повторяют успехи отцов. Математиков это очень редко. Ну, есть такая фамилия Бернули, вот где несколько поколений были выдающиеся математики. Вот еще одной такой фамилией является фамилия Нётер. Первым профессором в этой семье, профессором математики, стал отец вот нашего Фрица Нётера. И он был довольно известный профессор, друг Феликса Кляйна, профессор в университете Эрлангена. И когда его дочь Эмма стала делать первые успехи, то про нее говорили, что это дочь того самого профессора Нётера. Но прошло довольно немного лет, и уже про отца стали говорить, что это отец той самой Эммы Нётер. Потому что Эмма Нётер оказалась гениальным математиком, самым гениальным, может быть, математиком среди женщин в 20 веке. Так про нее написал Эйнштейн в «Некрологе». Она умерла в Америке в 41-м году. И третьим математиком в этой семье оказался профессор Фриц Нётер. Он был, конечно, не таким гениальным, как его сестра, но все равно звание профессора в Германии означает очень многое. Профессор в Германии – это элита. Вот если в России говорилось «поэт в России больше, чем поэт», то в Германии профессор больше, чем профессор. Это властитель дум, к его мнению прислушивается. Это вообще олимп научной и педагогической карьеры. И добиться звания профессора очень трудно. Но когда Гитлер пришел к власти, то судьба профессоров-евреев, а к тому времени, надо сказать, очень много профессорских должностей занимали евреи. Это удивительный эффект еврейской эмансипации, который, вот, процесс, который занял около 100 лет. Продолжался вот с конца 18 до конца 19 веков. Тогда вначале евреи не имели практически никаких прав абсолютно и подвергались всяческим унижениям. По словам одного немецкого историка фон Крамера, он очень такую удачную формулу нашел. Евреи жили in civitate, но не de civitate. Это с латыни означает, они жили в гражданском обществе, среди гражданского общества, но не внутри гражданского общества. То есть не принадлежали гражданскому обществу. То есть не имели никаких прав. И вот за, казалось бы, 100 лет это большой срок. Но за этот период сменилось 3 поколения, например, или 4. Но если посмотреть, какими были евреи в Германии или в Европе в целом до начала эмансипации и после, то этот срок не кажется таким большим. Фактически за эти 3 поколения, начиная от мелких бедных розничных торговцев, в семье появлялись обеспеченные дети, которые успех добивались в экономике. Они давали своим детям хорошее образование, а дальше их дети делали академическую карьеру. Я не буду даже сейчас обсуждать факт так называемой Нобелевской аномалии, которую любят очень обсуждать и патриотически настроенные евреи, и антисемиты. Одни ищут великих среди наших, а другие наших среди великих, так сказать. Но что бы ни говорили, как бы критически, иронически не относиться к этим разговорам, факт есть факт. 26 примерно процентов нобелевских лауреатов еврейского происхождения. Эта статистика, от этой никуда не деться. Так вот, если даже эту проблему сейчас не обсуждать, то среди математиков, о которых мы сейчас говорим, в Германии к 30-му году, к 32-му году было всего 94 профессора математики во всех немецких университетах. В некоторых по одному, в некоторых по два. В Гётингене было 4. Так вот, среди 94 профессоров математики 28 было евреев. То есть почти треть была, в то время как процент еврейского населения был 1 или 1.5%, не больше. Это удивительный, конечно, эффект. Так вот, в 1933 году Гитлер издает 7 апреля свой закон, знаменитый закон о защите чиновничества. Он так назывался. Это был первый закон, в котором появился термин «арийский». До этого расовая, как бы, теория не возникала на законодательном уровне. Дело в том, что Гитлер к апрелю получил уже достаточно прав для ведения диктатуры. В марте прошли выборы. Вначале он был рейхсканцлер правительства меньшинства, его партия была в меньшинстве. А в марте прошли выборы, и он в союзе с другой националистической партией получил большинство. И имел возможность уже менять конституцию. Так вот, первым законом был закон о защите чиновничества. И там был такой параграф, что лица, не доказавшие свое арийское происхождение, не могут занимать государственные должности. А профессор, в отличие от всех остальных научных должностей, в отличие от ассистента, доцента, экстраординарного профессора и так далее, это была государственная должность. Зарплату ему платил не университет, а государство. И поэтому все евреи, профессора, были уволены. И после определенной борьбы оказался уволенным и Фриц Нётер. Именно в этот же год началась массовая миграция научных кадров, которые потом работали на союзниках.
Кстати, Евгений Михайлович, извините, я вас перебью на минутку. Я просто слышал такое мнение, мне просто интересна ваша оценка, что именно из-за Гитлера Германия потеряла фундаментальную науку, которая была на тот момент лучшей в мире.
Совершенно
физика,
верно.
Математика, биология.
Совершенно
и так далее.
Верно.
То есть вот это как раз на массовый исход, да. Он разрушил ту фундаментальную науку, и до сих пор они не могут восстановить ее.
Вы совершенно правы. Известна вот такая история, как исторический анекдот или быль, которую рассказывают многие авторы. Когда первые волны чистки прошли, и евреев не осталось в профессорском преподавательском составе.
О каком количестве профессоров всех специальностей примерно шла речь тогда? О сотнях?
Да, значит, всего научных сотрудников, в том числе и профессоров, было около 4000.
Так.
Примерно четверть из них была уволена. Так вот, в Гётингене остался старенький Давид Гильберт, который уже был не действующий профессор, а почетный профессор, эмеритус так называемый. И на одном из правительственных приемов к нему подошел министр науки и культуры Руст и сказал: как, ну что, господин профессор, сильно математика пострадала от того, что мы очистили ее от евреев? И тогда старенький Гильберт таким прибалтийским акцентом, он был сам из Кёнигсберга и сохранил на всю жизнь, он ему сказал: пострадала, господин министр? Нет, она не пострадала, ее просто больше нет. Конечно, вот если от этого мнения отталкиваться, может показаться, что это преувеличение. Но действительно, что значит она пострадала? Все равно на эти должности пришли новые люди. Безработных немцев было очень много.
Подумаешь, там для многомиллионной Германии 1000 человек, которые потеряли работу, да?
Ну вот, а теперь вот я приведу несколько цифр. И вот представьте себе. До прихода Гитлера к власти всего студентов во всех университетах было около 40 тысяч. 98 тысяч, извините, по всем специальностям. Из-за отношения Гитлера к науке, к высшему образованию, переориентации молодежи, количество студентов сократилось к 1939 году на 40%. Осталось 40 тысяч. Но это как бы общая тенденция такая к уменьшению. А теперь возьмем математику. В том же 1932 году до Гитлера математиков было 4 тысячи с лишним. Студентов 4 тысячи. А к 1939 году их осталось 309 человек. То есть больше, чем в 10 раз.
А раз нет математики, нет студентов. Наука была уничтожена.
Да, нет студентов, нет, не нужны преподаватели. И, конечно, этот удар был страшный. Элита науки, 20 нобелевских лауреатов покинула Германию. Представляете, какая это сила интеллектуальная. 11 из них лауреаты Нобелевской премии по физике. Именно они были ядром создания атомной бомбы у американцев и англичан. И, конечно...
Но это, в принципе, был передний край всей мировой науки.
Фактически, здесь история или судьба как бы повторила слова Фауста из Гёте, что часть той силы, которая вечно хочет зла и вечно совершает благо. Фактически, благодаря этому, вот такому фанатическому антисемитизму, Германия лишилась возможности.
Нацисты не отдавали себе отчета, так я понимаю.
Долгое время
в том, в какой гигантский ущерб они нанесли собственной стране.
Больше того, они отдавали предпочтение идеологии. И поэтому расцветала не просто физика, а арийская физика. Не просто математика, а арийская математика. Но мне хочется все-таки вернуться к судьбе Фрица Нётера,
да.
Потому что...
которого, я так понимаю, уволили весной 1934 года.
Его уволили, да.
1933-го.
Вначале его уволяли несколько раз, но в конце концов осенью 1933-го его перевели окончательно на пенсию. Его сестру тоже уволили, хотя она была не профессором. Она была только читала лекции, но все равно ее уволили. Она вообще, эта семья была левых взглядов. Эмма Нётер была большим другом Советского Союза. Она приезжала в Москву, ее самый близкий друг был академик Александров. И она долгое время хотела тоже уехать в СССР. Но, как вспоминал академик Александров...
Это тот самый, который стал президентом Академии наук.
Потом, он, по крайней мере, был президентом... Нет, президентом был физик Александров.
Да, а и другой,
а это математик, Павел Сергеевич. Он был президентом математического общества, профессор МГУ. Так он писал, что наркомпрос провозился с решением, и она, не имея никаких средств существования, приняла приглашение в женский колледж в США. А Фриц Нётер решил поехать в Томск. Ему дали там место профессора в Томском университете имени Куйбышева.
В Сибирь.
И в 1934 году он оказался в Куйбышеве, привез туда семью.
В Томске или в Куйбышеве?
Ой, извините,
в Томске.
Имени Куйбышева.
Да.
Он оказался в Томске. И, в общем-то, поначалу его карьера была очень неплохой. Правда, жена его не смогла ужиться в Советском Союзе. Она была воспитана в таких... Она была из немецкой католической семьи. Ее порядки как бы советские не нравились. Она тосковала о родине. У нее началось нервное расстройство. Он ее отвез к сестре. Но она там в 1935 году умерла. В том же году, в 1935-м умерла и Эмма. Неудачно сделана операция в Америке. Такой был удар. Возможно, из-за этого Фриц Нётер решил развеяться и поехать в 1936 году на математический конгресс в Осло, который проходил. Ни одного советского математика на этом конгрессе не было. Он не знал, почему. Но у него был немецкий паспорт. Еще. Он собирался получить советское гражданство, учил русский язык, а пока публиковал статьи на немецком. В Томске выходил журнал на немецком. Там был, в общем, были такие, там работало несколько немцев, профессоров, которые приехали еще до Фрица. Так вот, в Осло он пообщался со своими коллегами, математиками, но он не знал, какая бомба замедленного действия его ожидала. Оказывается, в Осло в это время проживал никто иной, как Лев Давыдович Троцкий. А Сталин, начиная с 1934, 1935, 1936 год, основной удар, упор сделал на борьбу с троцкизмом. И когда началась очередная чистка большого террора, так называемая немецкая кампания, то прежде всего немцев обвиняли в насаждении троцкизма здесь. И Нётер, конечно, явно шел как подозреваемый скрытый троцкист, который
мог на одной улице встретиться с Троцким.
Да, явно ехал в Осло для того, чтобы установить отношения. Но если бы даже там и не было этой поездки, наверняка Нётера арестовали бы в рамках вот этой самой немецкой кампании. Потому что Сталин почему-то к этому, к борьбе против немцев иммигрантов в России отдавал вот этой борьбе, придавал ей чрезвычайно большое значение. Известна записка Сталина в президиум ЦК, когда готовилось решение ЦК по немецкому вопросу. Короткая фраза, состоящая из двух предложений, где три раза встречается слово «всех». Он написал: арестовать всех немцев на всех военных заводах, занятых вооруженной, на всех электростанциях и так далее, и так далее. И в результате было принято соответствующее решение. И Ежов, который к этому времени был назначен вместо Мягкотелова Ягоды, взялся за выполнение и арестовывали. Вот практически началось с всех 3000 немцев-эмигрантов, которые, как политбеженцы, существовали в Германии.
Их 3000 было тогда.
Это 1937 год. Его арестовали в 1937, потом в 1938 году был...
Общее количество, вы говорите, 3000, да, было примерно? Немцев 3000, вы сказали, в Советский Союз сколько уехало?
3000 было политэмигрантов. Да. Потом началась уже немецкая кампания против коренных немцев, которые жили. Была же республика немецких,
конечно,
немцев по Волге. Это уже чистки
это
пошли.
История,
да, это большой другой разговор. Так вот, Фрица Нётера арестовали, судили в Новосибирске и выдвинули против него много обвинений. Он шел не просто как троцкист, но еще и как немецкий шпион. Так как он время от времени приезжал в Германию, то его могли завербовать в гестапо. Дальше его приписывали военный саботаж. Якобы он работал в университете Томском, а там была кафедра баллистики, где там исследовали полеты пуль. И он, не занимаясь этой работой, тем самым саботировал и не хотел внести нужный вклад в развитие обороноспособности Советского Союза. Но еще одно обвинение было очень интересное. Он, оказывается, готовил проход немецких подводных лодок в устье Оби. Такая была. Ему дали 25 лет. И он отбывал этот срок в Орловском централе. Знаменитый такой тюремный комплекс, где много было политических заключенных. И когда немцы подошли уже вошли на территорию Советского Союза, когда началась Великая Отечественная война, и немцы были близки к Орлу, танковой дивизии Гудериана, то было принято решение всех заключенных эвакуировать, а особенно опасных, 147 человек, расстрелять на месте. Тогда было председателем Государственного комитета обороны Сталиным подписано специальное постановление, которое давало Верховному Совету право без возбуждения уголовного дела пересматривать старые дела и осуждать к расстрелу. Этому расстрелу Сталин придавал такое значение, что не доверил это дело штату местной тюрьмы Орловского централа. На место была выслана специальная бригада чекистов, которые проводили этот расстрел. Трупы расстрелянных закапывали в лесу, при этом, скрывая место могил, выкапывали деревья с корнями, туда хранили расстрелянных, и потом дерево сажали снова. И вместо того, чтобы заниматься спасением архивов и так далее, тогдашняя ЧК была занята вот такой
работой. И математик туда попал? В число этих расстрелянных, да?
Давайте мы сейчас прервемся и через несколько минут продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, ее ведущий. В гостях у нас Евгений Беркович, историк, главный редактор журнала «Семь искусств» и портала
«Заметки по еврейской истории».
«Заметки по еврейской истории». Я уже помню это наизусть. Вот. Мы остановились на этой трагической истории и судьбе немцев, политиммигрантов, да, оказавшихся в Советском Союзе. Вот эта история с расстрелом, как вы сказали, 159, да, человек, по-моему. И так Нётер попал в число этих 159?
Да, Фриц Нётер был среди.
А вы мне скажите, пожалуйста, вот здесь такой вопрос. То есть здесь какая-то прагматика, что ли, прагматики не было. Что известный ученый, хороший ученый, что нам не нужны были математики. Хотя в то время, кстати говоря, громили Московскую математическую школу.
Совершенно верно.
То есть получается, что в отношениях науки в чем-то даже похоже было.
Совершенно верно.
Извините, да. Дело было... потом использовали, да, после войны, там, скажем, да, и всех этих ракетчиков немецких.
Да, да. Кого-то использовали, это да. Правда. Это действительно, есть еще один аспект. В Москве в это же время проходило так называемое дело Лузина. Тогда было гонение на математиков. И Фриц Нётер, это дело имело резонанс и в периферийных университетах. В рамках этого дела отслеживали и выявляли как бы врагов ученых, которые заняты пропагандой западной науки, унижением отечественной науки. И то, что Фриц Нётер публиковал статьи на немецком языке, было поставлено в вину, что он тоже был из этой группы. Конечно, все обвинения... Да, у Фрица Нётера было два сына, которые жили с ним в Томске. И по приговору суда, когда осудили на 25 лет с конфискацией имущества отца, детей выслали из страны. Это был приговор суда. При этом не было учтено, что Гитлер в том же 1938 году, когда был суд, лишил немецкого гражданства и самого Нётера, и его детей. Он оказался врагом народа и немецкого народа по приговору Гитлера, и оказался врагом народа советского. Но, к счастью, у Нётера были состоятельные друзья, известные, в том числе Эйнштейн, который писал Литвинову письма в защиту, и математик Герман Вейль своему другу Мусхелишвили писал, чтобы он посодействовал через, как он написал, твоего друга Берию. Тогда уже Ежова сменил Берия. Но все это было безрезультатно. Но сыновья его оказались в Америке. Они стали тоже известными учеными. А когда наступило время перестройки, они обратились к Горбачеву с просьбой пересмотреть дело отца. потому что он оставался осужденным как преступник. И по указанию Горбачева Верховный суд поручил Верховной там, военной коллегии это дело пересмотреть. Были допрошены снова свидетели, были подняты материалы, дело признано полностью сфабрикованным. И по последнему приговору Фриц Нётер был полностью оправдан. Это удовлетворило его детей, которые на могилу матери в ее Шварцвальде поставили большой камень в память отца, где написали, что вот он погиб в Орле, как было сказано в приговоре, осужден в 1938 году, расстрелян по новому приговору в 1941, расстрелян в 1941, а решением коллегии 1987 года был признан полностью невиновным.
А сколько всего было репрессировано вот тех немцев, которые были политическими беженцами в Советском Союзе? То есть поголовно все?
Это вопрос очень интересный, на самом деле.
Да. Или кто-то все-таки кого-то миновал?
Идет в сторону. На самом деле, в отличие от других национальностей, количество смертных приговоров по делам немцев-эмигрантов, вот которые шли по первой инструкции Сталина,
да,
когда он писал арестовать всех немцев, он не советских граждан, а всех немцев, то количество смертных приговоров было незначительно. Давали 25 лет. А дело было в том, что по настоянию было некоторое противоречие между двумя народными комиссариатами – внутренних дел и иностранных дел. И вот было специальное письмо Молотова и докладная записка из Министерства иностранных дел по запросу Молотова, где наркомату внутренних дел рекомендовалось воздержаться от смертных приговоров в отношении немцев, пока не ясна судьба наших граждан, которые находятся на территории Германии. И в этом, поэтому это было сдерживающим фактором, и Нётера не расстреляли сразу по первому приговору.
Кстати, надо иметь в виду, что, ну, понятно, ученые, это важно, это, может быть, самое важное из того, так сказать, интеллектуального потенциала, который оказался в наших руках, да, но не только из Германии, да, бежали от фашизма, от нацизма в Советский Союз. Я просто это знаю, например, на примере тех же шахматистов, кстати говоря, которые там из Венгрии, из Венгрии, там, Лилиенталь, да, из Чехии, Чехословакии, Соломон Флор, такие очень известные, мировые известные гроссмейстеры, например, которые тогда приехали в Советский Союз, именно, ну, они евреи были, да, уходя от
фашистов. Но все-таки эти числа не такие большие.
Нет, надо, конечно, да.
Если
конечно,
брать Германия относительно, то примерно 3000 эмигрировало в Канаду, например. А если брать такие страны, как Америка или Швейцария, то там были уже на порядке больше, там десятки тысяч и сотни.
А вот возможно ли хоть как-то примерно оценить, ну, скажем, такой масштаб, что ли, антифашистских настроений в Германии, в самой Германии?
Смотря когда.
Начиная с 1933 года.
Да.
Можно, но я бы хотел только отметить, что я историю не закончил. Угу. Она имеет еще тот самый фантастический конец, который связывает ее с историей Эрлиха и Альтера, с которой мы начали. Но на ваш вопрос я отвечу таким примером. На Гитлера было 42 покушения. 42 покушения в условиях чрезвычайной диктатуры и жесточайшей такой репрессивной политики. Последнее покушение 20 июля 1944 года охватило очень широкий круг. Военно. По нему было казнено несколько тысяч человек. Там было очень мощный.
Это заговор был большой.
Да, ничего подобного в Советском Союзе не было. Так вот, когда я опубликовал историю Фрица Нётера и его семьи, это такой был триптих, история трех математиков этой семьи, А до этого была история Эрлиха и Альтера. Я получил неожиданное письмо в редакцию от одного математика из Америки, Бориса Штайна, который писал мне, что он историю Фрица Нётера знал от своего учителя в Саратовском университете. Он был математик из Саратова, который потом эмигрировал в США. Его учитель, математик Фалькович, завкафедрой Саратовского университета, кафедрой гидродинамики, которая занималась, конечно, определенно оборонными вещами, связанными с атомным взрывом в атмосфере и так далее. Саратов был вообще очень мощный такой научный центр оборонного значения с мощной промышленной базой и очень мощным научным базой. Это был фактически закрытый город с очень мощным научным потенциалом. И вот Борис Штайн рассказал, что у них с Фальковичем заходили разговоры о репрессиях сталинских, как у всех, по-видимому, советских людей, в той или иной степени знавших историю. И Фалькович сказал, а что далеко не всех репрессировали. И вот он рассказал о том, что он профессора Фрица Нётера встретил в Москве в 1941 году, когда знал, хотя знал, что его в 1938 осудили на 25 лет лагерей. Он о смертном приговоре тогда не знал, но знал о том, что он осужден на 25 лет. Дело в том, что Фалькович получил задание согласовать какой-то вопрос по военной тематике в Министерстве обороны в Москве. И он рассказывает, что тогда в Москву был вход закрыт, нужно было иметь специальный мандат для въезда в Москву. Он этот мандат получил. И осенью 41 года оказался в Москве, которая была, конечно, в тяжелом положении, как вы знаете, осень 41-го, когда Москве грозило взятие немцами, и когда были эвакуированы многие правительственные учреждения.
Называемая паника, да, начала октября.
И вот Фалькович рассказывает, что в поезде метро он неожиданно увидел знакомого по прежней работе, по встречам научным, Фрица Нётера. Он поздоровался, тот его тоже узнал. И он спрашивает, куда вы едете? Он говорит, я еду на Лубянку. Мне нужно получить конфискованные книги, которые у меня при обыске. А затем я собираюсь вернуться домой.
Домой куда?
В Томск. К семье. Он как бы даже не знал о том, что его семья выслана, и сыновей его нет. После этого больше Нётера никто не видел, и как бы его следы полностью теряются. И вот, если мы сравним эти две истории, то неожиданно увидим, что они во многом и по датам, и по характеру событий совпадают. И поляки, бежавшие из СССР, получили сначала смертный приговор, а потом в августе 41-го и в начале сентября этот приговор был отменен, и их начали использовать для подготовки антигитлеровского комитета. И Фриц Нётер, который был осужден, и даже осужден к расстрелу в сентябре 41-го года, перед приходом армии Гудериана к Орловскому централу, он вдруг тоже оказывается на свободе, и его видит профессор Фалькович. И так же, как и следы поляков, в декабре, после декабря 41 года, теряются следы Нётера. То есть, вполне возможно, что Нётер был освобожден от исполнения этих приговоров
на какое-то время,
для того, чтобы его тоже использовать как известного еврея, ученого, который своим авторитетом мог бы привлечь к антигитлеровскому комитету других коллег. А авторитет его был очень высок, судя по письмам Эйнштейна и Ви. Так что, конечно, до конца эту историю может свет на нее пролить только архивы, КГБ, которая еще не до конца открыта, тем не менее, как известно. Но по такие параллели...
Мягко говоря, вот буквально недавно было принято решение там, по многим массивам еще на 30 лет засекретить.
Совершенно
там,
верно.
Например, по делу Харбинцев вот была история совсем недавняя, когда люди пытались получить какую-то информацию, им сказали, что нет, и еще на 30 лет засекретили. То есть это уже, считайте, скоро 100 лет будет. Все это до сих пор засекречено.
Но вот сходство судеб этих людей, казалось бы, разных по профессиям, по характеру, напоминает зернышки, которые попали в жернова, между двух жерновов.
А какие еще категории? Вот вы уже говорили о лидерах политической партии, которые попали в эти жернова. Вы рассказали историю ученого, который бежал от гитлеровской диктатуры и тоже в конечном итоге погиб. Какие еще категории были, которые вот тоже попали в эти жернова?
Попали многие политические эмигранты, попали многие деятели коммунистической партии Германии, деятели первоначальной коминтерны и так далее. То есть репрессии коснулись самых разных слоев. Я уже не говорю про остальные волны. Но вот то, что эти две диктатуры безжалостно относились вот к своим жертвам, на примере этих судеб довольно ярко видно.
Но все-таки в Германии там мотив был расовый. Расовый был мотив, то есть была расовая теория, и там преследовали людей по расовому признаку. А можно ли какую-то закономерность выявить вот в действиях Сталина?
Ну, не только по расовому. Вначале
в действиях Сталина. Ну, понятно, там были коммунисты, социал-демократы, да. А вот в действиях Сталина, вот если говорить именно о тех людях, которые пытались спастись.
Социальный оппонент.
Да. Вот его были какие мотивы? В отношении ученых, в отношении политиков, в отношении там других лиц.
Ну,
почему все подряд немцы?
Формально, ведь эти все чистки большие были устроены для укрепления обороноспособности Советского Союза.
Потенциальные шпионы?
Перед лицом, да.
Конечно. Потенциальные шпионы.
Ликвидировать пятую колонну, потенциальные шпионы.
Да.
И туда попали не только немцы-эмигранты, а туда попали люди с сомнительным прошлым и так далее. Точно так же, как Гитлер преследовал не только евреев. В этом же законе о защите чиновничества третий параграф был посвящен лицам, которые были неарийского происхождения, а четвертый параграф относился к лицам, которые не подтвердили преданность идеям национал-социализма. То есть, если они были, например, пацифистами, поддерживали идеи социализма, Веймарской республики, так что идеологическая основа была и там, и там.
Лидия, вот у меня еще такой вопрос. В тот период, ну, относительно, конечно, короткий, дружбы между Советским Союзом и Третьим Рейхом, вот этот вопрос об эмигрантах не вставал? Немцы не просили там вернуть или там нет? Никаких таких не было разговоров?
Выдать.
Выдать обратно. В период дружбы.
Ну, имеется в виду, да, между 1939 и 1941 годом, вот эти два года, да.
Были, и были выдачи. Ну, фрица Нётера не могли выдать Германии, потому что он был уже лишен немецкого гражданства. Он уже не гражданин. А выдачи такие были.
Как предатели Родины. Да?
А кто интересовал нацистов? Там была какая-то специфика тех, кого они хотели получить назад? Там, лидеров коммунистов, да, там, или евреев, или что? Кого они хотели получить назад?
Нет, всех врагов режима.
Угу.
То же самое, когда шла оккупация Франции, предположим, то в концлагеря отправляли тех немцев, которые бежали от Гитлера в тогда еще свободную Францию. И Германия требовала выдачи. То есть евреев депортировали в лагеря уничтожения, а немцев, соответственно, тоже для наказания, для того, чтобы репрессировать всех врагов режима. Это был... Ну, наверное, это характерное свойство вообще диктатуры и тирании, для которой репрессии являются не столько рациональным средством укрепления государства, сколько средством поддержания самого существования тирании.
И устрашения,
да.
Конечно, безусловно.
Да.
Вы знаете, вот интересная вещь, тоже, видимо, тоже политика менялась, потому что после войны уже, да, там огромное количество там немецких военнопленных. Да, с ними уже обходились как-то, их пытались перевоспитать, их пытались обратить в коммунистическую, там, сталинскую веру.
Да, и очень многих, кстати говоря, знаю людей. Вот говорят, знаешь, компартия Западной Германии, ну, когда еще были две, она была там очень достаточно малочисленна, но тем не менее она была, да. И это практически все люди, прошедшие через советские лагеря и как бы вобравшие в себя коммунистическую идеологию таким образом. Да? То есть тогда как бы их перевоспитывали.
Там еще стояла задача решения германского вопроса. Известно же, что Германия была разделена на 4 оккупационные зоны.
Ну, да.
И довольно скоро стало понятно, что советская оккупационная зона, там надо создавать какое-то социалистическое государство. Так что, может быть, в какой-то
степени... И там
степени...
нужны были кадры.
Это, да.
Кстати говоря, в ГДР тоже нужны были кадры немецкие.
Конечно. И это тоже учитывалось. И понятно, что стратегически нельзя было там всех убить, потому что кто-то должен был работать и там.
Да, и в результате, кстати, и в Западной Германии оказалось много людей с нацистским прошлым, которые не до конца прошли этот процесс денацификации. Известно, что и суды были достаточно предвзяты потом. Ну, это очень сложный процесс, но тем не менее, надо сказать, что все-таки вот эта очистка от этой нацистской скверны в Германии проводилась и проводится довольно последовательно. Ну, может быть, не сразу, а может быть, спустя какой-то период. Но, тем не менее, правильная оценка действий тех или иных людей делается до сих пор.
Извините, вот такой неожиданный вопрос, не совсем в ту тему, о которой мы сегодня говорим, более общий. А вот по вашим наблюдениям, как человека, который живет в Германии, да, насколько жива память о войне сегодня там вот в немецком народе?
Да, это хороший вопрос, потому что мы знаем, что
они прошли 70
очень
лет,
много
да?
у них памяти о нацистской диктатуре и вот о тех преступлениях. А вот именно война как сейчас воспринимается?
Да, нацистская. Память очень велика, и немцам, новым поколениям, не дают забыть ни о войне, ни о преступлениях их предков. Это вызывает даже и раздражение у некоторых людей, потому что абсолютно нет ни одного школьного класса, который не побывал бы в каком-нибудь концлагере. Этот колоссальный мемориал жертвам Холокоста в центре Берлина,
да,
рядом...
Да, конечно. Бетонные столбы, да.
Ну, это не столбы, а это такие плиты, стилизованные.
Да.
Не каждая страна решится поставить в центре своей столицы
рядом с парламентом,
да. такой огромный мемориал. Но, тем не менее, подавляющее такое мнение, и в котором сходятся практически все политические силы, исключая каких-то крайних маргиналов, что это вещь необходимая, и немцы никогда не должны забывать свое прошлое. Не проходит недели по телевидению, чтобы не было фильма на эту тему, чтобы не показывали вот подробности и так далее. В этом смысле мне кажется, что вот эта принятая политика в стране, независимо от того, какое правительство у власти, демократы или христианские демократы, это, возможно, единственное средство для того, чтобы не дать возможность этим бациллам снова вызвать болезнь коричневую чуму. Образное сравнение нацизма с коричневой чумой на самом деле очень точно отражает деталь. Эти бациллы носились в воздухе по всему миру. Если бы в начале 20 века, в первые годы 20 века, историка или социолога спросили, какая страна опаснее всего для евреев, то Германию назвали бы, наверное, в последнюю очередь. Во Франции гремело дело Дрейфуса. Миллионы выходили на улицу с лозунгами «Смерть евреев». В России на юге гремели погромы.
В просвещенной Австро-Венгерской империи мэром, бургомистром Вены был зоологический антисемит.
Да.
Очень популярный политик того времени.
Да.
погромы в России, что
кстати, говорить. Ему принадлежит фраза «Кто еврей, решаю я». Ее приписывали Геринг,
но это... вроде, да, про Мильха, если я не ошибаюсь, про своего зама.
Да, да, это повторялось, Геринг повторял. Да. Но впервые это сказал обербургомистр Вены.
Который оказал
большое влияние на Гитлера. Так вот, во многих странах были антиеврейские острые отношения. В польский антисемитизм. Между прочим, в Польше рассматривался план высылки всех польских евреев на Мадагаскар еще до того, как Гитлер к этому пришел. И тем не менее, болезнь разразилась именно в Германии. Но пройдя через эту катастрофу, 12-летнее господство нацистов, Германия получила определенную определенный иммунитет. Но нельзя говорить, что он должен сохраняться на все поколения. Третье, четвертое поколение рождается, и это требует обязательно нового подкрепления. Вот Германия этим занимается.
Спасибо.
Спасибо большое.
Мы благодарим нашего гостя Евгения Берковича.
Спасибо.
Это была программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. И мы снова встретимся с вами через неделю. Всего доброго.
Программа «Цена победы».